Бытие, 27 глава, может быть, 28 сегодня тоже посмотрим. Было там такое событие, мы изучали, что Яков такой хитрый он был, Исав такой был человек полей. И очень он голодный был, расстроенный, злой пришел, ничего не поймал. Есть хочется. Зачем мне это благословение? Вот я умираю, да, такой. Немножко перегибает он, да. Отдай мне свое первородство, Яков говорит. Зачем оно мне нужно? Поклянись, клянусь. Вот такое вот было, да, событие. И вот теперь мы на фоне этого читаем историю интересную. Здесь мы читаем 27 глава, с 1 по 4 стих. Когда Исаак состарился и притупил зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исаака и сказал ему: «Сын мой». Тот сказал ему: «Вот я». Он сказал: «Вот я состарился, не зная дня смерти моей. Возьми тебе орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле, налови мне дичи, приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру». Отступление такое. Вот благословение Авраамова мы говорим, благословение надо хранить, надо верить. Как здорово, что Бог меня благословил. Что это такое благословение для современного человека? Да? Чтобы упростить, было до греха падения, все было благословено. Все было благословено. После греха падения проклятие пришло. И как вернуться к этому потерянному раю, к этому состоянию с Богом, благословения, заботы, жизни с избытком, как? Оно, Бог сам проявляет инициативу, Он высказывает это благословение, что в будущем через потомков Авраама, а особенно одного потомка, конечно, Иисуса Христа, это благословение, возможно, оно вернется. То есть потерянный рай вернется, без Бога вечно. Радость, а не когда-то в поте лица, в стрессе, в переживаниях, в горе, в скорбях, ну, то, что вот в жизни бывает, это благословение вернется. И вот об этих благословениях духовных, да, не только физических. Здесь благословение Авраама, оно физическое, но оно и духовное прежде всего. Духовное прежде всего какое? Прощение грехов. Потому что самое главное, как получить прощение грехов? Вот что самое главное. Мы не должны забывать, да. И вот во Христе у нас это есть, но во Христе у нас есть также, так как у нас мир с Богом, у нас есть и завещание конкретного царства. Когда Царство Божие придет, вот этот новый мировой порядок от Бога придет сюда, все будет в физическом плане, все будет очень хорошо. Я просто был на юге, и там такая природа, магнолии, там вообще пальмы растут, все такое зеленое. Я впервые узнал, оказывается, в Краснодаре там два урожая собирают. Мы в середине июня ехали, и там рожь была, то есть не рожь, а пшеница была вообще желтая-желтая. То есть ее можно было все, я очень удивился. А потом к Москве подъезжали, у нас пшеница только-только начинает желтеть. То есть вообще такое, ну, на юге, вот как здорово, да, там жить на юге, я так мечтаешь, да. И я там пришел в церковь потом. Я просто потом думал, ну, в конце концов, Бог все сделает, будет очень хорошая природа и вообще будет лучше, чем в Сочи. Аминь. Хороший у меня был отдых. Вообще, слава Богу за природу, горы там, все. Ну, здорово, здорово. Вот, и Бог все это сделает. И люди стремятся к этому. И в конце концов, Бог дает это верующим. Вот об этом благословении, которое все много-много чего включает, счастье много включает, речь идет. И Исаак собирается передать вот это вот благословение. Да? Теперь, конкретно в нашей истории, вот мы прочитали. Исаак знал волю Божью, не забывайте. Он знал, было видение его жене Ревеки, что младший будет благословен, младший будет господствовать над старшим. Он это знал. И все равно его сердце противится как бы Божьей воле, и он тяготеет благословить Исаака. Хотя он знает, что Бог избрал Якова. Он знает это, да, вот обратите внимание на Исаака. Он борется, противится Божьей воле. Он знал, что Бог хочет благословить Иакова. Почему Исаак как бы тянется больше к Исаву? Почему он хочет благословить Исава, а не Иакова? Почему? Потому что, здесь все сказано, Исав хорошо готовил. Он добывал эту дичь, которую просто так, там Иаков Ревека не могли достать. А Исав мог, сильный зверолов такой, да, принес, приготовил отцу поесть кушанье, да. Но мы можем сказать, что чисто вот такое плотское, чисто такое физическое, да, вот это влияло на сердце Исаака. И мы можем сказать, что вот это вот плотское или вот физические такие вещи, пища, оно влияло, в данный момент оно руководит, по крайней мере, сердцем Исаака, понимаете? Физическое, да? Не Слово Божье, которое он слышал, которое через Ревеку пришло. Не Слово Божье руководит его сердцем, а вот чисто такое физическое, да? Вот Ева в Эдемском саду посмотрела на дерево, приятное, вожделенное, да? И вот в какой-то момент это... в ее сердце и потом во всех наших сердцах стало, да, вот это физическое, да, а не Слово Божие, да, Слово Божие сказал, Бог сказал, не ешь, да, или Бог здесь сказал, что младший будет благословен. И вот такое происходит, и мы должны как бы, вот на примере Исаака, анализировать свою жизнь, что руководит моим сердцем. Духовное, точнее Слово Божие, его обетование, откровение о Божьей воле руководит моим сердцем, или какие-то физические понятия плотские. Что самое главное для моего сердца? Мы должны анализировать, потому что вот Исаак, здесь все неправы. И вот мы с Исаака начинаем, он как глава, он вот делает эту ошибку. Да? И из-за этого там другие потом проблемы мы дальше увидим. Вот. И понимаете, то есть у Исаака, у него как бы физическое зрение притупилось, да, и мы как бы переживаем из-за физических болезней, какие-нибудь там, если... инвалидность какая-то, мы сильно это переживаем, да, вот, и вот человек стал слепой, да, но на самом деле гораздо хуже то, что у Исаака появилась вот эта духовная слепота, он как бы не видит Божью волю, понимаете, не видит Божий план, да, вот это гораздо хуже с точки зрения небес, с точки зрения Бога, когда у нас духовно мы становимся слепыми, поэтому мы должны анализировать, что руководит нашим сердцем, когда мы принимаем какие-то решения и есть какая-то борьба, что руководит нашим сердцем, чисто вот пища, как бы хлеб насущный или Слово Божие, чем мы живем, Словом Божьим или хлебом насущным, да, вот здесь, видите, такое происходит с Исааком немного. Дальше, с 15 по 17 стих. Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву, и пошел Исав в поле достать и принести дичи. А Ревека сказала сыну своему Якову, вот я слышал, как отец твой говорил брату твоему Исаву, принеси мне дичь и приготовь мне кушанье, я поем и благословлю тебя пред лицом Господним перед смертью моей. Теперь, сын мой, послушай слов моих в том, что я прикажу тебе, пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка хороших, я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит, а ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя пред смертью своей. Яков сказал Ревеке, матери своей, Исав, брат мой, человек косматый, я человек гладкий. Может статься, ощупает меня отец мой, я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение. Мать его сказала ему, на мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушай слов моих, пойди, принеси мне. Он пошел и взял и принес матери своей, и мать его сделала кушанье, какое любил отец его. И взяла Ревека богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшего у нее в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова. А руки его и гладкую шею его обложила кожей козлят. И дала кушанье и хлеб, который он приготовил, в руки Иакову, сына своему. Вот такой вот план. И Ревека тоже, вот она имела откровение, что Бог должен благословить младшего. А младший был для нее как еще любимчик. Она это знала, да. Но разве обман это правильно? Разве Бог использует такие методы, чтобы совершить свою волю? Ревека, она должна была доверять. Раз Бог сказал, что младший будет благословен, Бог в свое время это сделает. Не надо было вот так вот коряво, так вот хитро ситуацию брать в свои руки, да? Вот то, что она сделала. То есть Исаак не прав, мы теперь видим, мать Ревека не права. И Яков тоже. Яков, он как бы, у него нет чувства вины. У нее только страх, как бы это все хуже еще не стало. То есть он как бы не сожалеет об этом, да? Вот. И вот герои веры, они тоже несовершенны, и мы видим, какие ошибки они допускают, и какие последствия тоже у них будут, мы тоже это будем учить для себя. Да, ну а что делать? Бог же, тут же огромный план Божий, да, Ревека думала, а тут мой муж со своими вот этими желанием вкусным поесть, тут все сейчас испортит, да, надо как-то вмешаться, нельзя, надо, вот давай вот так вот сейчас сделаем, а как у меня там руки гладкие, ничего, вот от моей... То есть вообще хитрый, вообще, да, вообще, ну, не пропадет, да, женщина, вот. Но, вот просто пример, допустим, Авраам и Сара. Авраам в свое время тоже не поминался Богу, когда солгал, давай скажем, ты моя сестра, не жена, и все такое. И мы знаем, как там все очень криво получилось. Чуть ли в гарем не взяли жену такого благословенного мужа, да. Но Ревека, то есть, прости, Сара там повиновалась, молча, доверяла Богу, и Бог вмешался, защитил, да? Здесь мы не видим вмешательства Бога, мы здесь видим чисто человеческие методы. И вот Ревека, она вместо того, чтобы муж Исаак не повинуется, действительно, он хочет благословить Исаака, а не Иакова. Вместо того, чтобы молчанием приобретать своего мужа, доверять Богу, чтобы Бог вмешался, ведь Бог же есть, ведь Бог действует, ведь Бог знает, это Он обещал, это Его бизнес прежде всего, это Его имя на карте прежде всего поставлено. Она не доверяет, и вот какой обман, такая не очень приятная картина вот этой Божьей семьи здесь видим, да, как происходит. Доверять Богу надо, да, было Ревеке. Дальше, с 18 по 29 стих. Мы не знаем как, но Бог бы вмешался, Бог бы вмешался. Вот как он вмешался в ситуацию Сары. Сон там был этому фараону, и фараон отпустил, и даже благословил, подарков надавал много. Это смысл христианской жизни, в какой-то момент, все сделав правильно, что от нас зависит, остается только довериться Богу. Понимаете? Просто довериться Богу. Бог есть. И Бог будет действовать. Тут должна быть вера. Бог есть, и Он ищущим воздает. Когда ничего нельзя сделать правильно, Бог сделает свою волю. Тут нужно проявить веру. Будь то конфликт в браке, там, еще где-то. Ведь Бог же есть. Ведь мы же в Божьей воле. Значит, Бог будет действовать. Бог будет действовать. Тут нужна вера, терпение, конечно, нужно. Вера. С 18 по 29. Он вошел к отцу своему, то есть Яков, и сказал: «Отец мой». Тот сказал: «Вот я, кто ты, сын мой?» Яков сказал ему: «Я Исав, первенец твой. Я сделал, как ты сказал мне. Встань, сядь, поешь дичь моей, чтобы благословила меня душа твоя». Сказал Исаак сын своему: «Что так скоро нашел ты, сын мой?» Он сказал: «Потому что Господь, Бог твой, послал мне навстречу». Сказал Исаак Якову: «Пойди ко мне, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав или нет?» Яков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал: «Голос, голос Якова, а руки, руки Исава». И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брат его косматый, и благословил его. И сказал: «Ты ли сын мой Исав?» Он отвечал: «Я». Исаак сказал: «Подай мне, я поем дичь сына моего, чтобы благословила тебя душа моя». Яков подал ему, и он ел, принес ему и вина, и он пил. Исаак, отец его, сказал ему: «Пойди ко мне, поцелуй меня, сын мой». Он подошел и поцеловал его, и ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал: «Вот запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь. Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя, прокляты, благословляющие тебя, благословлены». Яков три раза лжет. Да? В 19 стихе: «Я Исав, первенец твой». Потом: «Почему так быстро? Господь меня благословил, послал мне». Да? И третий, там, 24-й, третий раз он тоже. Тоже я Исав, лжет прямо, да, открыто, обманывает своего отца. И у него получается обмануть, у него все равно получается обмануть. Исаак благословляет, хотя думает, что это Исав. Да. И вот какое благословение, о чем здесь, да? Здесь говорится: от тука земли, да, ну, то есть от тука, то есть от обилия земли. То есть это материальное благословение. Исаак благословляет, желает эти благословения, чтобы материально, чтобы Вот то, о чем мы часто молимся, чтобы благословить работу, благослови там, благослови ты, все, у тебя это будет. Я тебе благословляю. Другое, вторая часть благословения, ну, множество хлеба, множество вина, понятно, да? Благословение властью. Здесь говорит, что поклонятся тебе племена. Не только братья твои родственные, но послужат тебе народы. То есть вообще другие народы послужат тебя, послужат тебе, да? И это очень большое благословение, представляете? Ну вот просто возьмите маленького ребенка, вот у меня Сема, и ему благословение высказывается, что все народы будут поклоняться, служить тебе. Да, ну, то есть, да? То есть это огромное, огромное благословение. Вот. И это не просто Исаак, это так Бог хотел благословить. И в этом благословении есть как бы не только вот благословение власти, что ли, или материальное. Есть духовный аспект. Есть духовный аспект. Дело в том, что как поклоняться потомкам, ну, потомкам, да, Якова, то есть евреям, да, это потому что у евреев родится Мессия, Иисус Христос, Спаситель всего мира, через который потерянный рай и Царство Божие вернется, да, и через это, конечно, люди всех поколений и народов, они будут поклоняться Христу, ну, верующие, да, и, конечно, они будут в Царстве Божьем, когда придет, евреи будут занимать почетное место, и они будут уважаемые, и там им будут нести дары, и другие народы будут им служить. Сейчас такого как бы нет, но это в будущем обязательно, это благословение обязательно оно исполнится. Но самое главное, здесь духовный аспект, потому что Христос родится и спасет все человечество для Царства Божьего, да, ну для всех верующих, кто всех могут спастись, главное, чтобы человек уверовал, да. Спасение, оно для всех, только уверовать надо. Вот. То есть есть элементы духовного благословения. И если мы верим, что духовное благословение, оно важнее, чем физическое, то мы должны понимать, насколько драгоценно вот это благословение, которое Исав потерял. Потому что Исав сам клятву дал, сказал, что я? Я умираю. Что мне это благословение? Я умираю. Сколько потерял он, да? Дальше мы читаем. Вот как раз Исав, да? С 30 по 40 стих. Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, и как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исав, до него пришел слово сей. И приготовил он кушанье, принес отцу своему, и сказал отцу своему, встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя. Исаак же, отец его, сказал ему, кто ты? Он сказал, я сын твой, первенец твой, Исав. И вострепетал Исаак весьма великим трепетом и сказал, кто же это, который достал дичи, принес мне, и я ел от всего, прежде нежели ты пришел. И я благословил его, и он будет благословен. Исав выслушал слова отца своего, поднял громкий и весьма горький вопль и сказал отцу своему, отец мой, благослови меня. Но он сказал, брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое. Сказал Исав, не потому ли дано имя ему Яков, что он запнул меня уже два раза? Он взял переросло мое, а вот теперь взял благословение мое. И еще сказал он, неужели ты не оставил мне благословение? Исаак отвечал Исаву, вот, я поставил его господину над тобой, и всех братьев его отдал ему в рабы. Одарил его хлебом и вином, что же я сделаю для тебя, сын мой? Но Исаак сказал отцу своему, неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови меня, отец мой. И возвысил Исаак голос свой и заплакал. И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему, вот, от тука земли будет обитание твое, и от росы небесной свыше. И ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему, и будет же время, когда воспротивишься и свернешь иго его свои твои. Вот, Исаак приходит... Все это, да, такое здесь. Исав слезно просит о благословении. Слезно просит, да. Ему сейчас очень хочется благословения. Было время, когда зачем мне это благословение? Теперь ему это хочется очень сильно. Слезно он просит об этом, да. И это картина того, как в конце концов произойдет с теми, кто пренебрег Божьим благословением, кто пренебрег благодатью, кто пренебрег крови вот этого Нового Завета, который очищает любой грех, который пренебрег вот этой жизнью с Богом, обещаниями в книге. В конце концов, человек, он пожалеет. Сейчас он, зачем мне, вот там, главное, чтобы деньги были, там, связи, там, то все. Вот, там. Ну, помолитесь за меня, конечно. Но человек, на самом деле, он, как бы, понимаете, да, он, Евангелие, благодать для него недрагоценна, и, в принципе, он легко упускает, не ищет Бога, не загружается вот этими мыслями о праведности и так далее, и так далее. Но в конце концов он пожалеет. Те люди, которые вот сейчас беспечны, не понимают нужду в вере, в Библии, в церкви, они в конце концов пожалеют. Да? И вот Исав, он понимает, что он как бы отказался от своей связи с Мессией, с Христом, который должен был родиться в этом благословении, понимаете? Он как бы отказался от этого, от Христа как бы отказался, понимаете? Сейчас он жалеет. И вот в Евреях, братья и сестры, там важное предупреждение для всех нас. Там обращение к христианам, которые уже давно христиане, которые пожертвовали ради Христа, потеряли там дома. То есть это не были какие-то... Это люди, которые регулярно ходили в церковь и много испытали за свою веру. И все равно им звучит это предупреждение, потому что бывают разные... Очень много искушений в мире, испытаний. И вот 12 глава Евреям с 15 по 17 стих. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией». Наблюдайте, братья и сестры, держите благодать, чтобы кто не лишился. Я отношусь к Библии очень просто. Если сказано, чтобы кто не лишился, значит, есть возможность, что кто-то может лишиться. И поэтому нужно мне стараться, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того, он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Вот настанет время, понимаете, как бы ворота, они закроются, люди будут стучать в эти ворота Царства Божия, и там вот Лука 13:27, Христос выходит и говорит: не знаю вас, откуда вы, все, будет уже поздно, не знаю вы, отойдите от меня, делающий беззаконие, да, настанет такое время, все, люди будут слезно проситься, но все, настанет время, когда время благодати закончится, сейчас время благодати, но настанет время, когда благодать закончится, все, двери, и будет поздно, вот, и... Поэтому сейчас надо дорожить этой благодатью, и если есть какая-то нужда, когда кажется, ну все, вот я умираю, там, что мне эта церковь, что мне Библия, что мне там эти молитвы, вот этого мне надо, там, да, и иногда искушение так навалит, что готов все бросить, лишь бы вот эта физическая нужда, она исполнилась, да. Но вот помнить, когда такое искушение наваливается, да, помнить про Исава, получилось так, что на самом деле, что он хотел, это была похлебка какая-то, да, а то, что он потерял, было вообще огромное. И на что он это поменял? И я уже в прошлый раз, когда мы изучали, я говорил, что, в принципе, он мог бы потерпеть, пройти там пару километров, и мама покормила бы с папой его. То есть там он не жил там, где еды вообще нету. Да? Но вот он, я умираю. И вот видите, такое предупреждение нам в Новом Завете звучит. Благодать и потрясающие вещи. Мы соединены со Христом. Потерянный рай нам обещан. Великая жизнь. Нам великое имя. Каждый христианин, он получит вот этот драгоценный камень. Его имя будет великое, понимаете. Жизнь с избытком нас ожидает. Но ценить это, понимаете, ценить. Вот, а видите, как с Исавом получилось, и все уже... поздно, понимаете? То есть это хорошее предупреждение в Новом Завете нам хранить благодать, знать, как она драгоценна, и не обменивать благодать на что-то такое временное, малоценное, понимаете? Хотя иногда это малоценное кажется, ну, это такое ценное, это так важно, понимаете? Иметь вот это вот духовное зрение, не быть как Исав. Потерял духовное благословение. Потому что здесь мы видим, что Исаак все-таки благословляет его материальным благословением. Он ему говорит, будешь жить, 39 стих, все-таки от тука земли, от росы небесной. Похоже, как материальное благословение для Иакова Вот. Единственное, здесь не говорится про как бы обилие хлеба и вина, но как бы, то есть материально ты будешь тоже благословен. То есть Бог благословит Исава и его потомку вот этим вот материальным благословением, что для Исава было очень важно. Но также говорится, будешь жить мечом. Все это тебе придется охранять, и не очень много мира будет, и ты будешь зависим от младшего брата, то есть от Израиля. Хотя настанет время, когда скинешь вот эту зависимость от Израиля, и мы даже знаем, что... Вот мы читали 4 царство, там, когда в Израиль иудеи согрешили, в общем, там у них все развалилось, и там написано, что Исав, ну, Идумеи, потомки Исава, они вышли, больше не платили налоги, дань израильтянам, они обрели независимость, скинули как бы вот это иго, оно исполнилось там, мы видим, да, вот. Но Бог благословил Исав, Идумеи, они стали как бы нацией, народом. То есть материальные благословения у них были, к чему так и стремился Исав. Но духовные благословения Исав он упустил, он променял это на чечевичную похлебку. Не получается ли так в жизни, что я Божье призвание обменяю на чечевичную похлебку? Божью волю, чечевичную похлебку, вот, анализировать себя. Потом можно пожалеть. 41 по 46. «И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил отец его, и сказал Исав в сердце своем, приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего». Пересказаны были Ревеке слова Исава, старшего сына ее, и она послала и призвала младшего сына своего. Яков сказал ему: «Вот Исав, брат твой, грозит убить тебя. Теперь, сын мой, послушай слов моих, встань, беги к Лавану, брату моему, в Харан, и поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего, пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему. Тогда я пошлю, возьму тебя оттуда, для чего мне в один день лишиться обоих вас». Исав, вот теперь Исав, да. А что он злится? Он же поклялся. Зачем это мне? Он поклялся. Если ты дал клятву, все, это необратимо. А Исав, он по-прежнему хочет благословения. Нет, ты отказался от первородства. Ты отказался от первородства. А если нет этого первородства, то и благословения этого тоже нет. Ты отказался от этого. Все, Исав, ты не можешь винить брата. Да, он обхитрил тебя. Но ты сам тоже от этого отказался. Чего ты пытаешься, требуешь то, что ты, от чего ты сам отказался, да? Это как сейчас Россия начнет Аляску требовать. Мы ее продали. Все. Такой пример в голову пришел. То есть, все, честно, продали, все нормально. Все. То есть, но Исав, вот Исав, он как бы, понимаете, Исав, вот он не видит своих проблем, он не видит свою бездуховность, свои вот эти плотские желания, желание достичь вот только сейчас, он не живет не по вере, он не видит этих проблем, для него проблема Яков, вот он хитрый такой, обхитрил меня, да, я вот простодушный, а он меня обхитрил уже второй раз, вот все мои проблемы, и вот из этого братишки у меня, нет, все, все, вот отец мой умрет, и я все, убью его, да. То есть Исав, он как, в принципе, как Каин. Вот эта ситуация должна была ему сказать: Исав, это ты сам виноват. Ты сам виноват. Ты так жил, ты отдал свое первородство за похлебку. Тебе стыдно должно быть. И не вини Иакова, не вини Иакова. Но Исав, он не хочет учить свои уроки. И вот эта вот проблема грешного человека, когда Бог нас обличает через свое слово, как он Каин обличил напрямую, или через какие-то обстоятельства есть опасность, и мы иногда, мы других виним, потому что можно сказать, он это сделал неправильно, неправильно, и это он сделал второе тоже неправильно, неправильно. Вы со мной согласны? Согласны, конечно, он плохой, да-да, плохой, ты хороший. И вот, а на самом деле мы не хотим увидеть, что Бог через эту ситуацию, мы должны испытать свое сердце. И он как Каин, он хочет убить своего брата. Вот Каин, он У него не было вот этой искренности к Богу. Бог его как бы обличает. Борись с грехом. Ничего я не буду бороться, вот проблема. Авель, он его убивает. И вот здесь примерно то же самое. Когда человек не хочет заглянуть в свое сердце, он ищет недостатки в других. А недостатки в других можно найти, потому что люди несовершенны. Люди несовершенны. Иаков был далеко несовершенный. Вот. Но вот в этой истории все неправы, вся эта семья. Исаак знает обетование, не подчиняется. Ревека тоже, Иаков и Исав. Они все здесь неправы. Они все берут здесь ситуацию в свои руки. У кого-то получается, как у Ревеки, у кого-то не получается, но живут не по вере. В этой истории люди работали, а не Бог. И поэтому так все криво получается. Дальше. 28 глава. Ну и там 46 стих, по-моему, не прочитали. Сказала Ревека Исааку: «Я жизни не рада от дочерей хитейских, если Яков возьмет жену от дочерей хитейских, каковы эти, из дочерей этой земли, то к чему мне ее жизнь?» И дальше, с 1 по 5 стих, 28. «И призвал Исаак Якова, и благословил, и заповедал ему, и сказал: не бери себе жены из дочерей ханаанских. Встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда из дочерей Лавана, брата матери твоей. Бог же всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя, и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, и да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму. И отпустил Исаак Якова, и он пошел в Месопотамию к Лавану, сыну Вафуила, арамеянина, к брату Ревеке, матери Якова и Исава». Кстати, Месопотамия где это? Вот сейчас на карте примерно. Примерно где вот Ирак, вот это вот. А они вот были как бы на юге Версаве, на юге вот Израиля, да, вот, то есть вот такое расстояние, там здоров там надо было пройти. Вот. Значит, в 46 стихе Ревека, она как бы Якову, вот, ну, нас же с благословения отпустить, не просто же он беглец у нас будет, да, вот ему надо найти жену, и это действительно ему нужно было найти жену, потому что местные невесты были просто ужасные. Если бы Яков женился на местной из Хананеев, то все эти родственники, их традиции, их идолопоклонство, аморальность, она в конце концов прилепилась бы к семье, которую Бог хотел благословить, и благословение Якова было бы под угрозой, жизнь Якова, духовность. Воля Божия была для Якова бы под угрозой, поэтому и Авраам, он так старался, и поэтому тоже Исааку издалека нашел жену, и здесь примерно тоже. То есть в этом была, конечно, определенная логика, и Хананеи, они были очень опасно было с ними заключать какие-то союзы, тем более брачные союзы, духовно это было очень опасно. И Исав это... Вот он был такой, ему это не очень было важно, там, он там смотрел на Якова, ой, Яков, что ты, вон у меня уже две жены, там, вот так он смотрел. То есть Исав считал, что у него все классно, да, вот у него, у Исава у него другое, у него чисто такой плотской он человек был. И вот повод отправить Якова из дома, и Яков повторно благословляет, простите, Исаак повторно благословляет Якова. Так, Исаак, он уже понял, что, он же знал, он помнил это предсказание, то, что Яков будет благословлен, а не Исаак. Он знал, и тут он уже, Исаак, он смиряется, он понимает свою ошибку, то, что вот из-за еды он не так повел свою семью, и вот этот конфликт он тоже понимал из-за него. И он понимал, что Божий план, он, вот он, и нет смысла что-то отменять, и он благословляет уже больше, как бы от сердца, более полно, более духовного, больше духовного аспекта в его благословении. Вот. И Исаак, он, ему как бы самому стыдно то, что он шел против Бога. Да. И поэтому, если кто-то может думать, а почему Исаак, когда узнал, что его на самом деле обманули, почему не отменил благословение? Мог бы он отменить? Ну, конечно, потому что это же был обман. Но он не стал отменять благословение, потому что он понял, что он сам грешил против Бога, и он шел против Божьей воли, что Бог хочет благословить именно и Иакова, и Исава. И поэтому здесь Исаак, он же как бы, ну, ничего не отменяет, он понимает, что Божью волю, что Иаков, пусть он хитрый, пусть у него недостатки, но Бог избрал. Иаков, он смиряется с этим и уже от всего сердца благословляет. Благословение Авраамова. Да сбудется множество народов от Иакова. Множество народов от Иакова, да? То есть не просто твой народ, израильтян будет очень много. Множество народов, то есть другие народы. Как это понять? Это, конечно, подразумевается в духовном аспекте, что потому что верующие, они дети Авраама, да? Не забыли мы? Каждый верующий, он потомок Авраама. Потому что я во Христе, Христос во мне, да? Вот такая вот тайна Евангелия. И уже не я живу, Христос во мне живет. Аминь. Для каждого верующего. Это просто поверь. Это вот такая великая благодать. Христос во мне. Раз Христос во мне, то можно сказать, что я как еврей, как я потомок Авраама, да? Иисус же, он потомок Авраама, да? То есть, и вот каждый верующий теперь может приобщиться к этому благословению. Быть во Христе через веру, да? И в этом плане Иаков действительно не только Авраам. Иаков стал отцом множества народов, да? В духовном плане. Это тоже огромное благословение и честь Иакова, для Иакова, да. То есть вот эти вот духовные благословения. Не просто отличие в благословении между Исавом и Иаковом, то, что духовное благословение, которое самое важное, оно перешло именно на Иакова, а не на Исава. Дальше, 6 по 9 стих. Исав увидел, что Исаак благословил Иакова, и благословляя, послал его в Месопотамию взять себе жену оттуда. И заповедал ему, сказал, не бери жены из дочерей ханаанских, и что Иаков послушал отца своего и матери своей, и пошел в Месопотамию, и увидел Исав, что дочери ханаанские не угодны Исаку, отцу его. И пошел Исав к Измаилу, и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына Авраамова, сестру Наваиофову, сверх других жен своих, то есть третью жену он взял. И вот немножко иронично получается с Исавом. Исав хочет угодить отцу, мы видим это, да? И он является как бы неизбранным сыном, и он идет к другому неизбранному сыну, Измаилу, и берет эту жену. Потому что он хочет угодить отцу, и он не понимает, что он как бы все равно мимо цели попадает. Измаил, он не был избран Богом, Исаак он был. Да? То есть вот так вот Исав коряво хочет восстановить какое-то свое положение в семье. Обратите внимание, Исаву важно благословение родителей, расположение родителей. Он хочет вернуть вот это вот как бы благословение, он, потому что мать им недовольна и отец недоволен из-за тех жен, которых он взял. Да. И он, то есть ему не наплевать. Ему важно вот это вот благословение. Он понимает, что он упустил духовное благословение. Он это понимает. Он поэтому и злится. Он и злится поэтому, да. Он не очень понимает, зачем ему это духовное благословение. Он не очень понимает, что на самом деле все, что ему нужно, это материальное, да. Но он злится, да. И вот он стремится, да. То есть, что интересно, об Исаве это ему не просто наплевать про духовные благословения. Он как бы ищет их временами. Он старается, пусть корее, но он старается как-то приобщиться к этим духовным благословениям, приобщиться к Богу. Он как бы старается, понимаете? И что это интересно, это образ того, как человек в современном мире, он начинает ходить в церковь, он вроде уверовал в Иисуса Христа, он хочет Божье благословение, Царство Небесное, небеса, вечная жизнь. Да-да, я хочу, да. Он хочет угождать, он вроде может стремиться временами духовно расти, иметь голод по Слову Божьему. Но когда приходят вот эти искушения, да, когда, вот как у Исава там, все, я умираю, зачем мне, какой смысл вот эти все проповеди, какой смысл все эти проповеди, причастие, кровь Христа, какой все это смысл, это мне никак не помогает. Вот мне нужно материальное конкретное решение моих проблем. И вот человек в такие моменты, он оставляет, отпускает эти духовные благословения. Потом может опять вернуться, потом опять трудности начнутся. То есть при каждом ветре человек колеблется. И вот Исав такой был, и мы должны избежать вот этой тенденции, которая была в сердце Исава. Хранить благословения, дорожить им. И не просто временами. Потому что очень много людей в церквях, ну, к сожалению, они как Исав, братья и сестры. Есть такие люди. Такой может среди нас. мы сейчас сидим, мы сейчас слушаем, мы сейчас, да, крест предо мной, мир за спиной, да, но вот как, понимаете, там, трудность какая-то, испытание там, да, засуха какая-то физическая там, образно говоря. Ну, зачем мне это нужно? Какой смысл? Ну, вот в контексте того, я говорю, в контексте того, что Исав, он пренебрег вот этим первородством. То есть, он не был, он называется нечестивым, да? Но он не был вот нечестивым, как каким-то богохульником, понимаете? Таким не был. Он был бы такой человек, которого мы встретили в нашей церкви, понимаете? Вот в чем дело. И вот надо просто иметь это духовное зрение, ну, к своему сердцу и смотреть, нет ли этих тенденций в моем сердце. Потому что Иисус предупреждал, некоторые с радостью принимают слово, но как только какое-то искушение, гонение за слово, там, они отпадают. Вот история Исава, она должна нас так предупреждать. Исав, он живет все-таки не словом, а хлебом именно. Да? Он выбирает физическое. Вот так вот по жизни. Даже с 10 по 15 стих. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан. И пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, и вверх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которую ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной. Распространишься к морю, к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя всю землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иаков, ну все, здесь остановимся. Лестница в небо. Ему сон снится, да? Такое откровение, да? И Бог говорит: вот я с тобой. И тоже там благословение. Все племена земные, да, благословятся. Немножко как бы странно читать после того, после, вот, потому что в предыдущей главе мы видим поведение Иакова, и здесь Бог такой приходит. Ну что, Бог говорит, что молодец, так и надо поступать? Да? Ну, конечно, нет, конечно, нет. Но мы можем догадываться все-таки, как Иаков чувствовал. Он чувствовал, что он плохо поступил. Да, вот он, у него ничего не осталось, ему приходится покидать дом, брат хочет убить его, у него ничего нету. Под голову он только камень может подложить даже. Ничего не особенно нету вообще, да. То есть у него был комфорт, и вот он теперь идет непонятно куда, ночует в диком поле и все такое. То есть почему так со мной произошло? Яков размышляет, да, он понимает, он чувствует вину, да. И вдруг такое откровение, сон такой, да. Вообще, как это назвать? Это называется благодать. Не по делам нашим. По благодати Бог действует. И вот мы, когда чувствуем свою греховность, свою какую-то там, если вдруг мы с кем-то схитрили, нечестно поступили, ну, разные вещи, мы приходим, мы осознаем свою греховность и думаем, что Бог о нас думает. Потому что мы видим, что мы не хорошо поступили. Мы видим, самое главное, не то, что поступки, мы видим тенденция в нас. В нас вот это вот сидит, греховность, и что она вылазит, вот это нас сильно удручает, и что Бог думает о таких. И представляете, какая поддержка для нас читать подобную историю, где Иаков согрешил, обманул отца, хитрил и все такое. Ну, вообще так поступил, да. А Бог, оказывается, его по-прежнему любит, Бог его избирает и дает ему благодать, и дает ему благословение. И это картина того, что мы, люди, грешные, но Бог нас любит и говорит: я с тобой. Не значит, что он одобряет то, что мы сделали или делаем, или наш грех. Ни в коем случае. Но Бог нас любит. Вот эта история должна напоминать нам, потому что мы иногда чувствуем себя как Яков. Мы чувствуем эту хитрость в себе, эту лукавство в себе и часто унываем. Да? И понять, что лестница в небо по-прежнему, что Бог посылает к нам ангелов, что Бог говорит с нами, что Бог говорит, у меня есть план для твоей жизни. Я все сделал, я буду с тобой. Куда бы ты ни пошел, я буду с тобой. Потому что, когда мы чувствуем свою греховность, мы чувствуем, что Бог далек от нас. Да? Мы чувствуем, что Бог не пойдет с нами. Уж точно не везде Он с нами пойдет, да. Только в очень хорошие дни Бог со мной. А вот когда вряд ли Бог со мной, да. И узнать, что я всегда везде буду с тобой. Это большая поддержка, это благодать Божия. Это Божья благодать. Это Божья благодать. И знаете, я думаю, Иаков подумал, вот когда он увидел, он же не просто, он же увидел величие Бога. Эту потрясающую лестницу, эти величественные ангелы, да, он увидел вот эту жизнь духовную, которую он не видел, вот этот благословенный Бог, который является источником всего благословения, и вот этот великий, потрясающий Бог обещает его благословить. Он был Богом Авраама, и теперь лично внуку, то есть Иакову, является. И когда вот Иаков окунулся в эту духовную, в эту небесную атмосферу. Он увидел Бога, как бы сидящего на престоле, творящего свою волю. И он понял, что Богу не нужны какие-то махинации. Бог может сделать свою волю без всяких этих хитростей. Он это понял. Он это понял. И он был проникнут вот этим величием Бога. И он думал, что... Он понял, что не нужно было всю эту историю придумывать с обманом. Он это понял. Он это понял, да. У нас все равно нет ответов, как бы Бог сработал, неважно. Но когда мы понимаем величие Бога, в сердце приходит успокоение и твердые мысли. Бог знает, что делает, и Бог силен исполнить свое слово. У вас есть какое-то слово, которое Бог вам открыл, показал? Будь то, может быть, маленький псалом вы сегодня прочитали, это поддержка для вас. Или, может быть, какое-то откровение в Слове Божьем, или как-то Бог дал там 5-10 лет назад, и вы его держитесь, да? И бывают моменты, когда из-за своей греховности, из-за уныния, и вот нам очень хорошо понять, что Бог по-прежнему на престоле, это лестница, по-прежнему связь наша с Богом, она по-прежнему есть, и Бог будет с нами, и Бог все сделает до конца, то, что Он обещал, то, что Он открыл в Своем Слове. Это большая поддержка. Это было, конечно, незаслуженно, но это была большая поддержка. А по поводу того, что Иаков сделал, по поводу его недостатка характера, Бог будет с этим работать. Бог это просто так не оставит, но это уже отдельная история. В следующие разы мы будем об этом изучать. Лестница в небо. С 16 по 22 стих. Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на месте сём, и я не знал. И убоялся и сказал: как страшно сие место, это не иное, что как дом Божий, это врата небесные. И встал Яков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя месту тому Вифиль, а прежнее имя того города было Луз. И положил Яков обет, сказав: если Бог будет со мной и сохранит меня в пути сём, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Даст мне хлеб и одежду одеться. То есть он без этого, без хлеба, без одежды. Он из-за таких простых вещей теперь переживает. Он был в состоятельной семье. Вот он теперь, где я это возьму, как я буду питаться, и вообще все. И он об этом, он смиренно просит, да. То есть, и вот он на камне спал, да, камень. И вдруг он берет, этот камень становится памятником, да. Такое что-то важное, да. То есть камень, он был как бы символом вот этого, что у тебя ничего не осталось. Люди обычно спят на подушке, да? На камне попробуйте спать, это совсем неудобно, да? Это от безысходности, да? Этот камень безысходности, он становится чем-то важным, памятником. И вот так вот Бог работает. В этих безысходных историях, да, которые бывают в нашей жизни, Он делает что-то замечательное, что мы потом... Не стыдимся этих безысходных историй. И рассказываем людям, и говорим, вот как было, и вот Бог как сделал. Я помню это. И эта поддержка становится для нас. Бог так работает. Вот эти вот камни безысходности, трудности, жесткости, да, он обращает во что-то драгоценное, в какие-то память, в какие-то напоминания о своей благости. И здесь тут он ставит памятник, да, он вдохновлен. Он вдохновлен. Он не просто, он лично встретился с Богом. Конечно, это очень важно, не просто слышать о Боге, лично испытать эту встречу. Когда мы испытываем личную встречу с Богом, это так меняет, понимаете, это очень важно. И мы прочитаем эту историю, ну, ему повезло, вот мне бы такой сон приснился, да. Но вы знаете, на самом деле Иисус сказал, что Дух Святой, Он придет, мы не будем сиротами, Бог близко, мы движемся и живем им. И если мы только взыщем Бога, мы обязательно найдем, мы обязательно испытаем лично Бога, лично Бога. Вот стремитесь к этому, особенно в трудностях, лично испытать Бога. Не просто знать, не просто там, а лично взыскать Бога, и вы будете удивлены, какие Бог будет давать откровения, и то, что там пастор говорил про какую-то лестницу, вы сами почувствуете, что между вами и самим Богом лестница. То есть это важно, это личное, да. А я не знал, он тут сказал, да. Где это он сказал? В 16-м, да. Господь присутствует на месте сём, а я не знал. Это про личный опыт, потому что мы все знаем, Бог везде, да. Но в моменты вот уныния нам кажется, Бог далек. И вдруг мы понимаем, а нет, это Бог близок. Бог близок. И я не знал, я думал, я один, я думал, я сирота, а Бог близок со мной. Это большая поддержка. Это нужно взыскать, Иисус обещает, ищущий найдет. Сейчас время вот это благословенно взыскать Бога. Бог не прячется, Он просто хочет, чтобы мы какое-то рвение проявили, и Он откроется. И видите, как Яков меняется здесь. Он дает обещание о своем личном посвящении, он хочет лично посвятить себя Господу. И он говорит десятую часть. То есть все, что у меня, что ты даруешь, он понимает, что Бог все это дарует. Ну, ему сейчас, конечно, легче, у него ничего вообще нету, да. Он смирен, он, если у меня будет хлеб, одежда, я буду знать, Бог, что ты мне дал, потому что вот я тут лежу в степи, у меня только камень, я буду знать, что это Бог дал, и я буду благодарен. И вообще, все, что бы ты мне не дал, потому что это будет от тебя, я отдам десятую часть. Десятая часть, десятина для него не проблема, когда мы испытываем вот эту благость Бога. Мы понимаем, что все, то, что у нас есть в жизни, оно от Бога, все. Когда-то мы начинали, у нас было там, не знаю, квартиру начали снимать, там, первую там, мебель сами купили там, и благодарили Бога. Да? Да? Потом как бы увеличилось Божье благословение. И так иногда происходит, что мы забываем, что это Бог нам тоже все дал. Да? Бог все нам дал. И понимаете, все Бог дает. И малое, и большое. Все, что у меня есть в жизни, оно принадлежит Богу. Аминь. Поэтому, когда мы так смотрим, десятина, учение об десятине, жертвы деньгами или какие-то другие жертвы, они не становятся каким-то радикальным, каким-то трудным. Просто понять, все это Бог дает. И отдавать десятину, часть, это только такую десятую часть, только радость для Бога. Ведь Он все дал. Потому что Бог сделал Якова, мы потом знаем, очень богатым. Он стал у него там кучу, очень много скота, очень много у него, стал очень богатым, да. И вот надо помнить такие, Бог специально допускает такие ситуации смирения в нашей жизни, чтобы мы потом помнили, откуда это все, чтобы мы не думали, что я своим умением, своей силой этого достиг. Но самое главное, вот то, что здесь мы видим, ангелы сходят, да, то, что Бог говорит, что я буду с тобой. Вот это самое главное, то, что Бог с нами, да? Вот это самое главное. То, что Христос живет во мне, вот это самое главное благословение. Мы можем читать и думать, о, как повезло, ему такой сон, и вообще он такой избранный, несмотря на свои недостатки. Вот это здорово, да? Но Бог нас избрал во Христе. Мы верующие, сидящие здесь. Нам гораздо больше повезло, чем Иакову. Он издалека видел, а мы уже обрели Христа, Христос живет в нас, Дух Святой живет в нас. Ефесянам 1:3, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. То, чего Исав потерял, то, за что Яков там любыми методами, плохими даже, готов был вцепиться, у нас это есть. Благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Братья и сестры, вы очень благословлены. Вы очень благословены. Просто почувствуйте это, поймите, благодарите Бога. Выйдите из этих дверей с новым ощущением. Я вообще очень благословен. Бог не только меня любит, Он приготовил. Пусть это не сейчас, но Он приготовил для меня. Огромный, да? Вот мы когда читаем эту историю, мы как бы, а Исав он такой, Яков молодец. Там, да, он несовершенный, но он все-таки как бы верующий. Мы симпатизируем и Якову. Хотя... У Исава материальная, как бы, жизнь, она, вот чисто материальная, она быстрее наладилась. У него там три жены уже, скота полно, а Яков там только-только начинает, там, пошел куда-то там себе невесту искать, да. И по физическим стандартам Исав, он уже благословен, но мы симпатизируем Якову. Почему? Хотя у него на данный момент ничего нет. Только у него Слово Божие есть. И поэтому мы ему симпатизируем, потому что он в воле Божией. И если у нас, может быть, по физическим понятиям не очень много, но у нас есть Слово Божие, благодать, Христос, небеса, ангелы, они нам симпатизируют, и мы должны знать, что мы цари и священники, и быть благодарны, и просто иметь радость этого. Как бы, понимаешь, потому что человек, он хочет кем-то быть, там, переживает, чего у него не получается. Там, мы во Христе. Высокое положение. Высокое положение. То есть человек, может быть, на простой работе работает, я там не знаю, ну, простая работа работает, но он может чувствовать себя царем и священником, потому что во Христе по благодати он таким является. Поэтому не будем смотреть друг на друга по плоти, неважно, кто чего там достиг, кто там в каких курортах отдыхает, это все неважно. Самое главное, что мы во Христе, и у каждого у нас есть огромный потенциал. Может быть, сейчас у нас там под голову только камень подложить, но мы благословены. Лестница, главное, в небо. Лестница к небу. Вот это самое главное. В чем суть благословения? Я уже говорил. Жизнь с избытком. Вот Иисус, Он обещал, пришел дать жизнь с избытком. У Якова трудная жизнь. Но согласитесь, у него есть жизнь с избытком. Потому что он в воле Божьей. Да? Бог присутствует в его жизни, ведет его. Пусть трудно, но у него жизнь с избытком. Да. И у нас, верующих, у нас может быть трудности, но у нас же с избытком, потому что мы в воле Божьей. Мы живем так, как Бог живет. А если Бог так живет, то у Бога всегда блаженная жизнь. И мы можем знать, что у нас жизнь с большим смыслом. Сейчас Бог с нами. И потом, в грядущем новом мировом порядке, как я говорил, очень много физических благословений, они обязательно придут. Они обязательно придут. Мы не будем просто на облаках с арфами сидеть. Я вам говорю, это будет материально очень большое благословение, это будет интересная, обильная жизнь. Самое главное, духовное, но и материальное, оно тоже придет. И вот эти все благословения небес, они тоже это подразумевают, потому что небеса сойдут сюда, на землю, и здесь будет Царство Божие физическое на земле. Это не сказки, это должно нас вдохновлять, это для нас. Вот Яков, он тоже не все сразу получил, он, в принципе, так и умер. Он умер вообще не в этой земле, на чужбине он умер, да? И мы можем тоже, о, Кость, ты говоришь, я такой благословенный, вот я тут умираю от рака, где мое это благословение? Жизнь не заканчивается, да, жизнь не заканчивается. Мы верующие, мы живем веру, и вот эти все благословения небес, они обязательно исполнятся, потому что будет воскресение из мертвых. Вот. Мы, как Яков, благословение Божие на нас. И просто последнее предупреждение, я уже заканчиваю. Имея вот это большое благословение, благословение, все благословения небес Бог для нас приготовил. Вот все богатство, которое у Бога есть, а Он очень богат, Он для нас приготовил. Все избыток счастья, полноты, интересной жизни Бог для нас приготовил. Частично это уже сбывается, но в основном это все в будущем. Вот. Это здорово, этим надо дорожить. И пример вот Исава, он плохой, то, что он как бы применял вот это все на похлебку, да, на похлебку, да, чтобы такое с нами не происходило, чтобы мы ценили благодать, избрание Божие, спасение ценили. Аминь. Но лестница в небо у каждого верующего. Бог посылает ангелов каждому верующему. Они ходят, служат, исполняют какую-то волю и уходят, исполнив. То есть жизнь бурлит на самом деле, братья и сестры. Жизнь бурлит духовно. Аминь.